Итак, здравствуйте, дамы и господа, в эфире подкаст «Танцы на абордаж», и сегодня с нами на абордаж идет студент факультета международных отношений Дмитрий Роговской. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, я могу представиться, рассказать про себя, я писатель.
Нет, сегодня у нас немножечко другое.
Я не поэт, потому что если вы пишете стихи и вам не 14 лет, то это странно.
Ну, это, да, более романтичные всякие персоны, но сегодня не об этом, господа. Мы тут посидели с нашей редакцией и подумали, а почему бы вам не загнать отличнейшие лекции по истории? Нет, не те, которые вы слушаете у наших историков, таких как госпожа Петулька или Полохала, или кто там на других факультетах, мы не знаем. Но мы хотели бы представить для вас, поскольку у нас все-таки пиратская радиостанция, да, мы бы хотели рассказать о пиратах немножечко поподробнее, и именно в том ключе, который бы вам понравился. Как вы это будете делать сегодня, Дмитрий? Тонко, нежно?
Я буду делать это очень нежно, точно так же, как господин Дрейк, возможно, был нежен с госпожой Елизаветой.
Итак, что ж, начинайте, Дмитрий. С чего мы с вами начнем сегодня?
Вообще начать надо с маленькой присказки, которая растянется на пару часов, конечно же. В Англии была довольно-таки забавная ситуация в 16 веке. После смерти Генриха VIII была некоторая проблема в династической системе. Ну, как сказать, проблемка. Дочки было две, сыновей было ни одного. Ну, пришлось что-то вытворять. А плюс еще недавно приняли протестантизм вместо католичества. И после благополучного смерти Генриха VIII к власти пришла Мария Болейн. Мария Болейн решила найти себе муженька. И выбрала она Филиппа II, испанского, который был просто красавчик, мамин бродяга, папин симпатяга. Благополучно Филипп приезжает в какую Испанию? Он там живет, он там родился.
Еврозоны еще не было, Дмитрий.
Да, и валюты еще, к сожалению, общей не было. Были общие проблемы в виде крестовых походов.
Это не проблема.
Это, возможно, получение удовольствия, да. В общем, начинается все с того, что после приезда Филипп, конечно же, удивительно говорит то, что «Ребята, да у вас же отличный остров, давайте строить корабли». Но Мария Болейн умирает, она была истовой католичкой, и к власти приходит Елизавета, которой как бы все это католичество, все эти испанцы, ну вы знаете, правь Британия морями. Тогда, кстати, еще такого не было, но все только начиналось. И, кстати, сразу после прихода ее к власти комендант испанских войск, который тогда находился в Англии, видя, что Елизавета присягает, вся армия, испанский комендант собирает всех своих ребят, всю свою братву и уезжает. Испанцы покидают Англию без боя. Филипп одновременно восхищен и разъярен и пишет Елизавете письмо с каким, ты думаешь, предложением?
Да-да.
С предложением руки и сердца.
Как это мило.
Да, и то, что между нами произошло прискорбное недоразумение, я красивый, вы красивая, ну чего уж там. И тут Елизавета делает то, что мечтали сделать в последнее время все англичане. Послала испанца очень далеко и очень надолго.
Независимая женщина, да?
Сильная, независимая, красивая и недолюбливает мужчин.
На заметку нашим студенткам, не будьте такая, как Елизавета Первая.
Ну, можно сказать, не спешите иногда, тоже важно. Через 5 лет все-таки Филипп ставит ультиматум, то, что через 5 лет я снова попрошу, так сказать, вас, ну, шуры-муры, вы все это понимаете. И, кстати говоря, при отплытии, когда испанцы сваливали, они благополучно сожгли верфи в основном, но англичане-то уже прохавали, как же строить эти корабли, которые могут нагибать все окружающее. И Филипп решил организовать санкции, морскую блокаду.
То есть это у них уже такой менталитет?
В некотором роде да. То есть, видите, преемственность в некотором роде англосаксы произвели. К Елизавете сватались, кстати говоря, многие. Нас интересует больше всех, наверное, Иван Грозный, который благополучно посольство отправил на голландских кораблях, к слову сказать. 25 человек в соболиных шубах. Вы должны понимать, что такое 25 человек в соболиных шубах. Это как бы несколько бюджетов Англии, которые идут в чистой платине с элементами золота.
Ну, еще это все происходит, я так понял, в летнее время, да?
Честно говоря, не помню. Наверное, да. И, конечно же, все были в шоке. Но Елизавета этим отказывает очень быстро, ибо одно из требований, что в Англию приедет российский наместник, а сама Елизавета принимает православие и едет в Москву жить. Ну, вы знаете эти порядки. Кстати, Елизавета должна была очень трогательно, наверное, согласиться, потому что это ведь так трогательно. Он приглашает ее к себе принять православие. Это очень высокий жест со стороны Ивана Грозного. Но она почему-то не согласилась. Ей почему-то это не понравилось. Кстати говоря, ей к тому моменту уже было 17. До этого там было множество посольств от других стран, но со всеми что-то не получилось, знаете ли. И ультиматум Филиппа состоял таким. Любой военный британский корабль, что отойдет от Англии, больше, чем на миле, будет уничтожен. Ну, на что англичане сказали, ну хорошо, попробуем. Флот, кстати говоря, был готов. Но что это за флот? Елизавета набирает в Голландии мастеров, а голландцы мастера очень легких и мелких кораблей. Елизавета торжественно объявляет, что Великобритания не держит военного флота. И официально ни одного военного корабля не строится, на воду не спускается. Зато строится огромное количество легких судов. И она ищет для них команду. Очевидно, что она объявляет амнистию. Она объявляет не просто амнистию, а амнистию для ирландских пиратов. Вот он, ирландский след в независимости Англии. Итак, она задает вопрос. Гэлы, хотите ли вы домой с наградой? И я еще и пообещаю, что при моей жизни ни один англичанин в Ирландию не сунется. А вам ведь не все ли равно, на самом деле, кого грабить? Да что они говорят, ну, в целом, как бы, все равно. А ведь вы иногда не против пограбить единоверцев? Да мы, как бы, друг друга иногда готовы пограбить. В чем проблема-то? Ну, и она благополучно выдает им корабли и выпускает в море. С одним требованием. Вы приносите столько испанского золота, сколько сможете сдать, и сдаете мне только четверть. С остальным возвращайтесь домой. Елизавета дает им корабли с командой, ибо ирландцев мало. Ирландцы становятся капитанами, офицерами... офицерами. К слову сказать, один из ирландцев, Уолтер О'Ралли, вот наша пиратская тема подъехала. Уолтер Рейли потом войдет в историю, но о нем, возможно, в другой раз более подробно. Елизавета разрешила округам, к слову сказать, исповедовать католичество, если этот округ поставит ей команду офицеров. Это к вопросу о том, откуда у нее взялись моряки в массовом количестве. И, подходя к нашему любимому Дрейку, в Деваншире всегда было много католиков. И семья угольщика, торговца углем, которые водили в каботажное плавание каботажные барки. Отец, хозяин барка, позвал своего сына и сказал: «Вот что, Фрэнсис, отправляйся, заслужи королеве и добейся для нас права исповедовать нашу святую веру». На что ответил 22-летний молодой Дрейк: «Хорошо». И началось. Вот тут и начинается на абордаж. Англия, кстати, не торговала. Английские военные корабли не выходили в море. Вместо этого испанские корабли начали пропадать. В первое время, кстати говоря, никто не переживал, потому что думали, ну, кракены, знаете, еще что-то.
То есть получается, что это такой некий контракт, да, между пиратами и официальной властью?
Это контракт между пиратами и официальной властью, между официальной властью и ирландцами. А ты знаешь, заключить контракт с ирландцами крайне тяжело. Собственно, населением, с католическим. И это было достаточно выгодно для всех. Но было одно требование. Если вы попадаетесь, Англия не имеет к вам никакого отношения, никаких обменов. Вас казнят, как пиратов. Возвращаясь к Уолтеру Рейли, он чем прославился? Он перехватил Серебряный флот Испании. Флот, везший через Атлантику в Испанию, просто огромное количество серебра. Рейли понравилось в Англии, кстати, и он спросил английское дворянство получить титул графа и пустить деньги на то, что хочет. Это возвращаясь к пиратам, к слову сказать. Почему нам важен Уолтер Рейли при рассказе о Дрейке? Потому что он переполошил абсолютно весь Атлантический океан. Но на что он потратил деньги? Он основал первую колонию. Первую колонию Англии в Америке. Это было что-то наподобие полуостров наш, только колония наш. Потому что когда оказалось, что...
То есть неужели мы полуостров наш тоже взяли из истории пиратов?
Абсолютно все придумывает англосакс, ну или корейцы, знаете, эти корейцы, они делают абсолютно все лучше. К слову сказать, круче всех, конечно, отжег Дрейк. В море на корабле «Золотая лань» отправляется еще не сэр, всего лишь Фрэнсис Дрейк из Деваншира. В его команде, кстати, пол Деваншира. Пара его братьев, какие-то их работники, знакомые. Фрэнсис в неприятном положении, потому что после того, как Рейли разграбил Серебряный флот, испанцы перестали возить драгоценности через Атлантику. Вместо этого они грузили в Панаме и отправляли через Тихий океан. Зато надежно. Дрейк это не устроило. Что мы, посрамим Деваншир? Что мы, не сможем этих испанцев поставить на место? Да, я их королева делал. Короля, на самом деле. Ну и королеву тоже, если бы нашли.
Ну там, да-да-да.
В общем, и он подумал о том, то, что можно воспользоваться записями Магеллана. Испанцы растиражировали эти записи. Есть так называемый пролив Магеллана. Пролив Магеллана идет между есть проход, через который делал кругосветку как раз-таки господин Магеллан. Это между Южной Землей и Америкой. Он, кстати говоря, принял огненную землю за Южный пролив. Он предполагал, что Южной Землей. На самом деле там...
Это Антарктида, как я понимаю.
Вот видите, проблемы с географией у Славы нету. А это, пожалуй, самое главное. У него есть множество других проблем. Собственно говоря, как у сэра Фрэнсиса Дрейка на тот момент. Магеллан потерял 6 из 8 кораблей. Дрейк решил повторить этот подвиг, потому что, ну, на что не готов горячий английский парень ради королевы. Дрейк решает повторить, с одним кораблем, прячась в бухточках на одном корабле, добрался до пролива Магеллана. Тут налетает шторм и его относит на 300 километров южнее. И тут он понимает, что есть офигенно широкий пролив, с помощью которого можно не рисковать. И вплывает в Тихий океан. Надо понимать, какие корабли в Тихом океане. В Тихом океане маленькие джонки японские и арабские... Черт знает что. И
по размерам, как вы их можете нашим слушателям, ну, презентовать?
Если с корабля плюнуть, то можно потопить. Благополучно Дрейк, господин Дрейк, вплывает в Тихий океан и начинает грабить. Проходит полгода. Ему попадается черт знает какой по счету корабль. Заглянув в трюм, Дрейк увидел, что он грушен серебром. «А, это не золото! Дорогие доды, вы свободны! Да это же всего лишь серебро!» Корабль маленький, поэтому Дрейк не брал ничего, кроме золота. Все остальное благополучно остается испанской короне, ну или сбрасывается в море. Потому что, ну, чего, почему бы и не воспользоваться таким образом? Испанцы объявили общую тревогу. Через Панамский перешеек подходят пушки. Абсолютно все берега пытаются ощетиниться орудиями. Идут телеграммы. Ну, тогда не было телеграмм. Записи, которые доставляются. Британский флот в составе 15 кораблей терроризирует побережье. 8 городов сожжено. Ктулху вышел из моря. Сам дьявол спустился. Люди бегут в джунгли. Они напали. В срочном порядке испанцы начинают огибать пролив. Но Дрейк вернулся путем... Магеллана. Потому что благополучно понимает, что именно так получится убежать. Таким образом, он совершил, по сути, вторую кругосветку, не потеряв ни единого корабля. Ибо, ну, корабль был один, и Дрейку, честно говоря, потерять свой единственный корабль возможности не было. Это у Магеллана был вариант потерять 6 из 8, но не у Дрейка. Среди белого дня в Англии появляется его корабль. Дрейк ставит корабль на стоянку в гавани, и к нему приходит послание от Елизаветы, которое гласит: «Господин Дрейк, уже 6-й испанский посол появился у меня, и последний объявил мне войну. Что вы натворили?
Все ради вашей любви.
Я прикажу вас казнить. Я просила, кажется, тихо и незаметно пограбить. Какого черта вы разгромили все силы испанцев в Тихом океане?»
Ну, переборщил, бывает.
«Как вы разгромили все силы испанцев в Тихом океане? Вы не понимаете, что из-за вас мы в состоянии войны? Топор висит над вашей головой». На что он, конечно, говорит, что я... Ну, по легенде, потому что в учебниках такое наверняка не написано, но можем предположить, что он говорит, что он готов, конечно же, ради вашего величества умереть, но просит это сделать на палубе его корабля. На палубе выстроилась команда Дрейка, все сняли шапки. Господин Дрейк на коленях, а вся палуба сияет от золота. Корабль прогибается, проламывается. И он говорит, что просит принять этот скромный подарок. «Я передаю это золото вам, может, оно поможет искупить вину». По сути, он привет два годовых бюджета Испании. Не Англии, Испании. Таким образом, Фрэнсиса Дрейка посвящают в сэры. И он становится пиратом королевы. Когда Дрейк встал, она сказала, что теперь с Испанией буду воевать не я, а вы. И вы найдете способ потратить это золото правильно. Испания объявляет войну. И Филипп в настоящей черной ярости. Из Кадиса в ноябре выходит самый большой флот, который испанцы когда-либо собирали. Через Гибралтар армада проходила довольно длительное время, около недели. Дрейк и господин Рейли вызваны к Елизавете. Елизавета максимально распространила информацию о том, что испанцы идут. Ее задача — донести до народа, что сюда идут эти сволочи. Собственно говоря, возможно, началась бы паника, и она в некотором роде началась. Но эта война была чем-то наподобие, можно сравнить с Отечественной войной для нас. Англичане тогда очень прямо поняли, что либо они сейчас побеждают, либо о независимости можно и не мечтать.
Еще и сверху шотландцы же ведь на них, да, нагибались?
Именно в некотором роде. Кстати, потом туда там пытались высадиться тоже испанцы, уже после благополучного разгрома Великой Армады. Но об этом чуть позже. Елизавета даже отправила гонцов в Ирландию. И даже Эллен, потомок Брианна, уже старая-старая, объявляет общий сбор помогать Англии. Ирландцы помогают Англии. В последний раз мы можем такое наблюдать. Могли бы, если бы жили тогда. В открытом море шансов у англичан нету. И Дрейк это прекрасно понимает. Реквизируют все браки. Отец Дрейка отдает лично свои фамильные барки. Начинается подготовительная работа. Армада приближается к Ла-Маншу. И тут выясняется, что они не успели достроить этот флот летом и вышли в осени. А в осенью в Бискае армаду подхватывает шторм. Англичане назвали этот шторм драконом Святого Георгия. Ну, вы знаете, камикадзе и тому подобное.
Очень аналоги.
Проводить параллели. Но этот шторм в некотором роде и вправду спас Англию. По крайней мере, так можно сказать.
В отличие от камикадзе, да.
Адмиралы принимают решение идти сквозь шторм. Ведь адмирал уверен, что флота у англичан нету. Он довольно-таки сильно ошибался. Кораблей было около 200 штук, и они вплывают в Ла-Манш. Они вбиваются в Ла-Манш. Со скал Дувра пытаются стрелять несколько фортов, но их благополучно сносят. Море пусто, никто не выходит навстречу испанцам, и испанцы движутся к Лондону. Со скал Елизавета сама наблюдает за этим. На ночь галеоны становятся в дрейф, желая начать высадку с утра, чтобы не трепало штормом, сцепляют корабли. Они провешивают между кораблями цепи и сцепляют корабли друг с другом. Реи убраны. Они ждут рассвета, потому что скоро начнется высадка десанта. В 5 утра шторм стихает. Густой-густой туман. Над Ла-Маншем из этого тумана выскальзывают барки, шхуны и корабли. Наверное, это несколько романтично. Густой туман, красота. На берегу молодая пара в обнимку смотрит за чудесным флотом. И тут вдруг с криком «Алла!» Нельзя такое говорить, да, точно, я забыл. По 2-3 человека на этих шкунах люди. Реи заклинены, рули заклинены. И дорога, билет в один конец. Эти корабли начинены селитрой, нафтой, порохом, маслом. Брандеры. Все это время англичане клепали брандеры. Огненная смерть обрушивается на армаду. Сцепленные цепями корабли абсолютно неподвижны. А после шторма ветер довольно ровный и сильный. И он дует с берега. В их направлении брандеры врезаются в строй армады. Многие шли по принципу «я сам доведу свой корабль». Взрывы, огонь, дым. Лихорадочные и в ужасе испанцы пытаются расцеплять цепи. Пытаются развернуться. Ставили рея. Атака брандеров уничтожила не так много. Но паника плюс распущен строй. Они начинают стрелять по брандерам. Брандеры взрываются. Огонь с корабля на корабль перекидывается. В трюмах заперты солдаты. Солдаты, которые многие даже не видели море никогда. Ведь на самом деле она не вся Испания мореходная. Есть какие-то провинции, наподобие Ла-Манч, где эти люди в жизни не видели море.
Ну, то есть переделка сухопутных войск на воду.
Они должны были просто высадиться, как десантники. Но ничего не получилось. Они начинают устраивать еще больше хаос. И тут из-за Дувра атакуют основные силы англичан. Множество легких и маневренных кораблей. Они сперва бьют издалека, по такелажу. Испанцев еще больше спутывая испанцев, лишая их подвижности и маневренности. Испанский адмирал приказывает перегруппировку. Да, и вот в этот момент на них нападают ирландцы. Вот здесь как раз-таки нашла косая на камень. Было с кем повоевать. Ирландцы — это не англичане, которые хотели пострелять издалека. Ирландцам нужно воевать. Собственно говоря, именно во время первой из этих абордажных атак и умирает господин адмирал. И это конец. Пол армады уничтожена, остальная деморализована. Во время первого же абордажа погибает этот адмирал, как я уже говорю. И армада попыталась продолжить свою войну. Она попыталась обогнуть Шотландию и высадиться в Шотландии, как ты вначале и сказал про шотландцев. Но тут их ждал второй шторм. После этого как не поверить протестантского бога? И, по сути дела, кстати, очень интересно, после второго шторма, во время второй высадки, их догнали ирландцы. Благополучно Элеон О'Брайен умирает уже в бою. Ну, как сказать, в бою. Она радостно прыгала в свою булаву, и ее схватил инфаркт. Уже после этого шторма, когда испанцы отступали, по сути дела, все закончилось. Они возвращаются в свою любимую Испанию. И именно так заканчивается история непобедимой армады. В Испанию возвращается около 80 кораблей, что на самом деле не так уж и плохо, но и не так уж хорошо.
Ну а пираты?
Ну, а пираты благополучно развиваются дальше. Они и дальше будут прекрасными друзьями короны. На самом деле получилось очень мало о самих пиратах. Больше получилось о том, как Англия смогла отстоять свою независимость.
Но все-таки значение пиратства в этот момент...
Именно. Значение пиратства в этот момент было высоко. И даже если я сказал мало о пиратах, это не важно. Важно о том, что пираты были иногда хорошими парнями, которые могут работать во славу государства.
И это будет происходить и дальше, но это уже совсем другая история.
Именно.
Ну, а что происходило с пиратами, английской короной и путинскими войсками дальше, вы узнаете в следующем выпуске «Истории одного пирата». До новых встреч, спасибо, что вы нас слушаете. До свидания.
До свидания, всем удачи.